Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Акипсиме, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «От Валдая до Синая» беседа с Тимофеем Китнисом о святынях Западной Европы и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Истинно уверовавшие во Христа и всего Его вселившие в себя через заповеди, так говорили: «Живу не к тому аз, но живет во мне Христос. А еже ныне живу во плоти, верую живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». Потому, страдая за Него ради спасения всех, как истинные ученики Его и искренние хранители заповеди Его, говорили, укоряем и благословляем и прочее, ибо слышали от Него: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Так через слова и дела обнаруживался действовавший в них Христос. Мы же во всем поступаем против Его заповедей, потому исполнились всякой нечистоты и лукавства и соделали вместо храма Господня храмом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святого родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени Духа Святого семенем лукавым, вместо сынов Божьих – сынами беззаконными. Ибо, оставив заповеди Господни, работаем злым духом через нечистые страсти и прогневляем святого Израилева. Потому великий Исаия, оплакивая нас и вместе желая восстановить нас от падения нашего, вопиет: «Что еще уязвляется прилагающее беззаконие? Всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль». И потом далее говорит: «Уставится через Сионе, яко куща в винограде, и яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый». Такое же опустение души нашей показывая, апостол говорит: «И яко же не искусиша имейте Бога в разуме, предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобные». Потом прибавляет: «Открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков» и прочее. Намекая на сие же опустение, и Господь говорил: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивши пророки, и каменем побивали посланные к тебе» и прочее. Исаия же, Опять провидя, как мы, монахи, совершая только внешние службы нерадим о делах духовных и остаемся ослепленными, говорил: «Услышите слово Господне, князи Содомстии, внемлите закону Божию, люди Гоморстии, чтоми множество жертв ваших, и спустя немного руки бы ваши исполнены крови. По элику ненавидей брата человекоубийца есть, то всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Бога. Еще издалече, обличая наше лицемерие, Господь говорил: люди сии устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуе же чтут мя». Так же и то, что Господь говорил в обличении фарисеев, относится к нам, лицемерам, которые из подобия с такой благодати живем еще хуже тех. Не связываем ли и мы бремен тяжких и неудобоносимых, и не возлагаем ли их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не творим ли и мы всех дел своих, да видимы будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях, прежде седания на сонмищах и целований на торжищах? Не любим ли и мы звать сего человек учителю учителю, и не вооружаемся ли злобно против тех, кои не воздают нам такой чести? Не взяли ли и мы ключ разумения, и не затворили ли Царствие Божие сами, не входя, и другим не давая войти? Не переходим ли и мы морей и суши, чтобы сделать одного прозелита, и когда, бывает, делаем его сыном гиены, сугубишим нас? Не слепые ли руководители и мы, отсаждающие комара и верблюда пожирающие? Не внешние ли только скляницы и блюда очищаем и мы, внутри же исполнены хищения и нечистоты? Не устрояем ли и мы гробы мучеников, и не украшаем ли рак апостолов, а сами подобные и избившим их? Не гробы ли повапленные и мы, совне являющиеся людьми праведными, внутри же исполнены лицемерие и беззаконий? Кто же не восплачет о нас, когда мы таковы? Кто не возрыдает о таком нашем растлении? Сыны Сиона честные, вменихомся, яко сосуды скудельные. Назареи, иноки, сиявшие паче снега, соделались с эфиопами. Белевшие паче млека, почернели паче чернил. Омрачился паче сажи вид наш за умножение беззаконий наших, паче беззаконий Содома. Сыны дня и света стали сынами ночи и тьмы, сыны царствия — сынами гиены, сыны вышнего, яко человеки умираем, и яко един от князей падаем. Преданы в руки врагов беззаконных, то есть злобных демонов, и царю неправедному и злейшему на всей земле, то есть их князю. Ибо согрешили, беззаконовали, неправдовали, приступив заповедь Господа Бога нашего и ни во что вменив кровь завета.
Избранные главы из Палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Акипсим. Епископ Акипсим возглавлял христианскую церковь в персидском городе Наиссоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неустанные пастырские труды. Царь Сапор повелел разыскать и казнить христианское духовенство. Был схвачен и епископ Акипсим, в то время 80-летний старец. Его привели в город Арбелу, где он предстал перед судом Ардаха, жреца бога солнца. Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и заключили в темницу, куда на следующий день после тяжелейших пыток были брошены 70-летний пресвитер Иосиф и диакон Айфал. 3 года святых держали в узах, томили голодом, жаждой. В храм бога огня, находившихся недалеко от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть 3 святых мучеников. Изможденные, покрытые гноящимися язвами, святые предстали пред царем, на его требования вновь твердо отказались поклониться языческим богам, исповедуя веру во Христа. Святому епископу отсекли голову, а пресвитера и диакона отправили в город и там побили камнями. Казнь пресвитера Иосифа длилась 9 часов. Возле места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тело святого мученика. На 4-ю ночь над городом пронесся сильный ураган, молния убила стражу, ветер разметал камни, и тело святого Иосифа исчезло. Диакон Айфал был отведен в селение Патриас, и там был побит камнями. Христиане тайно погребли его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление. Как похоже слышанное ныне житие на совсем близкие нам по времени жизнеописания новомучеников. Это как бы в краткой форме житие 1000 священнослужителей всякого возраста и сана, со столь разными до поры страдания биографиями, которые сходятся воедино и в Соловецком лагере, и в Мариинске, и в Бутырской тюрьме, и в Сухановке, и в Куропатах, и в Бутове. Само небо свидетельствует их правду, древних и новых свидетелей истины.
В эфире программа «Благовещение».
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая» у микрофона Александра Никифорова. Сегодня у нас в студии гость из Германии, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер Тимофей Китнис, который продолжает свой рассказ о святынях Западной Европы и начнет его перечислением стран основного средоточения реликвий.
Франция, Германия, Испания, Португалия и Бельгия. Я почему назвал именно эти страны основными? Потому что эти страны Западной Европы, которые сохранили, ну, в основном католицизм, да, это католические страны. Германия, она разделена на те земли, в которых доминируют протестанты, но есть и земли, как, к примеру, Бавария, Баден-Вюртемберг, Райн-Пфальц, где город Трир находится, Северная Рейн-Вестфалия, где доминируют католические кафедры, католических епископов исторические. Ну вот в Баварии, к примеру, до сих пор вместо «здравствуйте» говорят «грыз год», «приветствуйте Бога» или «благословен Господь». Вот можно вот так, то есть как у нас «спасибо», «спаси Господи», да, в принципе, «спаси Бог». Так и там у них вот до сих пор «грыз год», это значит все, человек из Баварии. Видите, какие традиции даже вот на уровне народном были сохранены и дожили до наших времен. То есть именно на этих территориях, где католичество сохранило свои позиции, в основном и пребывают действительно святыни. В Голландии, где восторжествовало, это Голландия, это первая страна, где восторжествовало вот протестантство вследствие очень долгой борьбы, да, на севере Германии, в Швеции. То есть в тех странах, где утвердились протестанты, они в свое время просто настолько, что называется, почистили все, да, что там есть святыни, но их меньше, их, так скажем, меньше. Они есть, но их меньше, да. Но вот в основном святыни вот вселенского масштаба, вот промыслом Божьим были сохранены вот в этих странах. То есть это Германия, да, это Италия, это Бельгия, это Испания, это Португалия. Ну, чтобы, может быть, перечислить наиболее значимые для каждой из стран, наверное, да, следует. Это...
Да, хорошо, кратенько.
Да, ну, начнем с Германии. Великие христианские святыни, которые находятся на территории Германии, это часть хитона Спаса нашего Иисуса Христа, который святая Елена привезла из Иерусалима. Часть хитона, да, потому что значительная часть находится в Грузии, ну, там, под Спудом, да. Но часть Ризы Христовой находится вот в Трире. Это глава святой Елены, пример четыре. Это сон мучеников времен Диоклетиан. Это великие святыни Ахина, плата от усекновения главы Иоанна Предтечи. Эти святыни, плата от усекновения главы Иоанна Предтечи. Пеленки Христа, та материя, которую вот Божья Матерь завернула, вот Спаситель, да, при Рождестве. Риза Божьей Матери находится в Ахине. Эти святыни оказываются в городе как раз в тот период, когда на Западе, вот Карл Великий, да, образует вот империю, и с ним считаются и на Востоке, ведутся там вот дипломатические переговоры, даже совершенно серьезно идет разговор о заключении брака между Карлом и Ириной, да, вот императрицей Византии. Я уже говорил, что и при Карле, и при его вот сыновьях и внуках многие святыни вот вследствие вот этих дипломатических переговоров, естественно, путем оказываются на территории вот Ахина, то есть Германия, опять же, в настоящий момент. Это глава святой Елены, которая находится в Трире, это часть мощей святого апостола Матфея, которая находится в Трире, это часть хитона Божия, который вот находится, опять же, в том же Трире, трирские мученики, святой Симеон Затворник, да, великий святой города. В Ахине находятся великие святыни, это плата усекновения главы Иоанна Предтечи, часть мощей святого Симеона, богоприимца, пеленки Христа, Риза Божьей Матери, это находится в Ахине. В Кёльне находится часть мощей святого Андрея Первозванного, часть святых апостолов святого Симеона, святого Иуды, Фаддея, да? Частица мощей святого Пантелеимона. Они не прославлены у нас в святцах, их нет, но тем не менее в главном соборе города почивают мощи трех волхвов Бальтасара, Каспара и Мельхиора, тех людей, которые пришли и исповедовали Христа Мессии, да? То есть это люди, которые пришли и принесли дары Богомладенцу Христу. О них мы читаем в Евангелии. Во Франции находится Терновый венец Господа, лицевая часть главы святого пророка Пятищи Господня Иоанна в Амьене. В Шартре находится плат Божьей Матери, та самая материя, в которой Пресвятая Божья Матерь была в ночь Рождества. Там же находится часть мощей Святой Марии Магдалины в Париже. В Париже же пребывает часть мощей, кстати, в Париже, вот единственная часть мощей Святой Елены, которой можно поклоняться открыто, да, потому что в Риме, к примеру, они находятся под спудом. Да, часть мощей в Риме Святой Елены находится под спудом. А в Париже можно вот поклониться, вот ковчег специально там устроен, вот открыто. Это мощи святого Мартина Тулского, к примеру, великого чудотворца IV века. В Испании, безусловно, это мощи святого апостола Иакова, да, на севере Испании, в городе Сантьяго де Компостела. В Италии, в городе Риме, и мощи апостолов Петра и Павла. Бесчисленный сон святых и святой папа Климент, да, и святой Кирилл. Вот в Риме вообще особая ситуация, когда ну, практически естественным путем, опять же, благодаря тому, что римская кафедра была центром, остается центром католического мира, а любая столица, она аккумулирует и имеет возможность собирать в себя, да, то в Риме, конечно, собраны бесчисленные, бесценные сокровища, которые просто не то что в одной передаче, а, наверное, и в целой такой серии лекций очень трудно перечислить, да? Можно говорить только вот о самых верхушках. Ну, естественно, в баре, да, часть мощей. Кстати, часть мощей святителя Николая находится и в городе Венеции. Небольшая часть мощей. Причем это установлено совершенно официально. Вот соотносили те и другие мощи. Часть мощей находится, значит, которые в Венеции, они тоже мироточивые, да, и вот они тоже вот есть на острове Лидо в Венеции находятся. Там же и мощи святого евангелиста Марка, да, святого Афанасия Великого, святого Захария отца, Иоанна Крестителя и многие-многие другие святыни. В Бельгии находится десница святого Севастьяна, нетленная, тоже почивает открыто в главном соборе архистратига Михаила. Часть мощей святого Василия Великого, которая была привезена из Византии в город Брюгге, к примеру. Да? Ну, очень много, в общем, одним словом.
Просто дух захватывает, когда вы только перечисляете эти мощи.
Естественно, у каждой святыни, как я уже говорил, своя история, как она оказалась либо добровольным путем, либо это случилось по промыслу Божию. Я все-таки думаю, что есть некий промысел, и то, что Господь даже некие такие вот, ну, вещи не очень хорошие, как, к примеру, нападение на Константинополь, да, во время 4-го крестового похода, все-таки в итоге обращает к лучшему, да, то есть мы с вами... Как бы там ни было, но византийская цивилизация, опять же, промыслом Божьим, мы не можем его постичь до конца, но она гибнет, и многие святыни гибнут на ее территории, да, ну, что-то остается.
А здесь на Западе они сохраняются?
А здесь на Западе на святыне тоже были гонения. Но очень многие сохраняются.
А чудотворные иконы римские, замечательные, древние. Вот эти святые, они, во-первых, они разрушают наши стереотипные представления о Европе и приближают нас, вот, православный Восток, Россию, к Западу. И показывают, как много у нас общего и насколько оно глубокое, вот это общее, которое есть.
У нас общая тысячелетняя история до разделения. Да? И так принято считать, что все святые до 1054 года почитаемы и в западной, и в восточной традиции. Да? О некоторых из них, вот опять же, это отдельная тоже часть работы, вследствие вот исторических каких-то событий, очень многие святые, они не попали в общие такие большие святцы, да, в наш церковный календарь, но они есть в православных епархиях, не включены в почитание местных православных епархий. Ну, к примеру, мощи святых трижских мучеников, которые приняли смерть при Диоклетиане, да, или очень почитаемая святая Вальпурга, да, Вальпурга, просветитель, просветительница тоже вот Западной Германии, да, и Баварии, мощи мироточат до сих пор, вот, они находятся на территории Германии. Как мы уже говорили, вследствие от определенных исторических обстоятельств, они не успели попасть, но они все подвязались в 4, 5, 6, 7 веках, то есть задолго до разделения церкви, и Господь их прославил чудесами, прославляет, да, и безусловно, поэтому, что это тоже отдельная часть работы, которую, кстати, давным-давно ведут православные архиереи, которые подвязаются здесь за рубежом, эту работу вел ныне прославленный в лике святых святой Иоанн Шанхайский, который и святую Клотильду, и очень многих западных святых внес. Просто он вспомнил. Не то, что вспомнил, он открыл эти имена для, вот, для всего православного
Востока. Есть его ученики, и владыка Антоний Барташевич, и владыка Серафим Долгов, они продолжали.
Они продолжали эту работу, да-да-да.
И
да.
Владыка Михаил Женевский нынешний. Они все последователи владыки святого уже Иоанна.
Иоанна Шанхайского, да-да-да.
Угу. Как и вы.
Ну, да. По мере сил, да.
О святынях Западной Европы вам рассказывал Тимофей Китнис, руководитель паломнической службы апостола Фомы в городе Триер в Германии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Николая Кедрова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава 13. О любви. Книпер. Чужая душа, потемки. Было в Чехове, наверное, всякое. И нежность скрытая, но и холодноватость. Да и вообще он двойствен. Все в нем нелегко, вернее, трудно. Развитие и зрелость возрастают по двум линиям. И доктор он, и поэт, противоречия не смягчаются. Растет глубина касания самого важного, и упорствует, даже тоже растет наивная вера в науку, разум, труд, прямолинейный прогресс. Надо только работать, все и устроится. В октябре Чехов кончил пьесу, повез ее в Москву. Там сразу попал в шум и суету театра. Здесь Горький. Я и он почти каждый день бываем в художественном театре. Бываем, можно сказать, со скандалами, так как публика устраивает нам овации, точно сербским добровольцам. На добровольцев они, похоже, не были, но в фойе их действительно приветствовали, даже восторженно, и они вели себя по-разному. Чехов молчаливо и сдержанно, как и полагалось ему. Горький, несдержанно и вызывающе, поклонников просто ругал. Но тогда буревестнический тон был в моде, и такое сходило. Даже имело успех. В 1902 году подголосок Горького «Скиталец» в дворянском собрании пред сотнями слушателей предлагал пройтись по головам их кистенем, вызвал овацию. В декабре Чехов уехал из Москвы в Ниццу. Там тепло, солнечно. Остановился, как и прежде, в пансион Рюс, дом 9, Рю Гуно. Ницца ему всегда нравилась, так же и теперь. Но и в Москве оставил он нечто. «Милая моя Оля, не ленись, ангел мой, пиши твоему старичку почаще. Здесь, в Ницце, великолепно, погода изумительная». На письма Чехова Книпер нередко нападают. Если взять их только как литературу, упреки небезосновательны. Местами есть в письмах этих чрезмерность, особенно в обращениях. Есть и обилие мелочей. Но ведь это разговор двоих между собой, очень близких людей, для которых важен всякий пустяк. И с другой стороны, слова любящего, сраженного и болезнью, и слабостью, и одиночеством человека. Любви, сердца, нежности, беспокойства здесь очень много. Нельзя осуждать писавшего за разные «актрисочка моя чудесная», «актрисуля», «собака». Это писалось не для книги. «Умница ты моя! Нам бы с тобой хоть 5 годочков пожить». Это литература? Просто счастья хочется, ведь ему было всего 40 лет, и 5 годочков не вышло. В Ницце с ним были и 3 сестры. Он там кое-что переделывал, все больше связанное с нею. Тебе, особенно в 4-м акте, много прибавлено. Видишь, я для тебя ничего не жалею, старайся только. А в Москве в это время пьесу репетировали уже, видимо, торопились ставить. 2 января 1901 года помечено особенное письмо Чехова Книпер из Ниццы. «Ты хандришь теперь, Дуся моя, или весела? Не хандри, милюся, живи, работай, почаще пиши твоему старцу Антонию. Я не имею от тебя писем уже давно, если не считать письма от 12 декабря, полученного сегодня, в котором ты описываешь, как плакала, когда я уехал. Какое это, кстати сказать, чудесное письмо. Это не ты писала, а должно быть кто-нибудь другой, по твоей просьбе». Дальше о репетиции. «Хорошо ли ты играешь, Дуся моя? Ой, смотри, не делай печального лица ни в одном акте. Сердитая — да, но не печальная. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров. А в конце желает ей счастья, покоя и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Время быстро шло, и 31 января три сестры вышли в публику. Станиславский считает, что Чехов нервничал, и даже ко дню представления из Ниццы уехал, нарочно не оставив адреса. Так это или не так, но действительно, 27 января оказался он в Италии, в Пизе, потом во Флоренции. Однако, скажу, здесь чудесно. Кто в Италии не бывал, тот еще не жил. Это была чудесная и последняя его встреча с Италией, но краткая. В Риме в начале февраля стало холодно. И все-таки, какая чудесная страна эта Италия! Удивительная страна! О пьесе, шедшей в Москве, он еще ничего не знает. Решил даже, что она провалилась. Но это было неверно. Вскоре он узнал все более точно. Пьеса не провалилась, но на первом представлении успех был неясный. Понравился первый акт, остальные прошли холодновато. Пришлось даже делать натяжку в телеграмме Чехову. До весны 1901 года три сестры прошли всего несколько раз, потом их увезли в Петербург. Только через 3 года, по-настоящему, дошли они до публики, которая стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт уже сопровождался триумфом. Три сестры и должны были победить большую русскую публику. Общий дух, призыв к лучшей, светлой жизни, в Москву, это, конечно, доходило. Продолжение стона в «Дяде Ване», но еще подчеркнутей. Такое и вообще ранит человеческое сердце. В России же, с огромным сумраком ее глухих, непроходимых мест, да и накануне сдвига, отзвук получался особенный. Чего стоили одни учительницы, попадавшие на Рождество или на Пасху в Москву из Угличей, Зарайсков, Епифаний. А земские статистики, врачи, где найти более благодарных зрителей? Немало слез и волнений дал Чехов и художественный театр малым сим, чистым и живым душам. В пьесе все же есть двойственность. Не так она цельна, непосредственно, как «Чайка». Чехов лучше теперь знал театр, считался с его эффектами, до последней минуты менял, добавлял, урезывал и хорошо знал, кто кого будет играть. Про Книпер и говорить нечего. Кулыгин весь скроен по Вишневскому. Чебутыкин раз навсегда Артем. Все это сделано превосходно. И они трое, да еще, пожалуй, и Соленый, являются украшением, победой пьесы. И все-таки над тремя сестрами чуть-чуть веет сделанностью. Холодка больше всего у Ирины, Вершинина и Тузенбаха. Все эти «будем работать», «начнем новую жизнь», «через 200-300 лет» живут отдельно. Чехов через подчиненных своих высказывает пожелания, мысли, наблюдения. Иногда они вызывают сейчас горестную усмешку. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий. В те времена, правда, и не было. Пророком Чехов не оказался, да и вообще Тузенбаху поверить нельзя. Ни одно слово его не принадлежит ему, как и восторг Ирины, собирающейся ехать работать на кирпичный завод с нелюбимым человеком. Никак не поверишь. Чехов советовал Книпер на сцене посвистывать, а не ныть. Наставление замечательное. Она и посвистывала, не звала никого на кирпичный завод. Она из партии проигравших жизнь. Надежд у нее нет, и никаких лозунгов она не произносит, но является просто сильнейшим местом пьесы. Ее перекличка с Вершининым в третьем акте «Тра-та-та, трам-там-там» выходила отлично. Это жизнь, это рвущаяся к счастью сила и безнадежность, и неудача. Вообще, вся неотразимая меланхолия Чехова, его подспудная и внеразумная, разлита в пьесе ненамеренно, и оно-то ее возносит. Трудно опьянению этому не покориться. Как нравилось ему все, связанное с расставанием. Уход, разлуку он очень чувствовал. От этого до конца дней не отделается вишневый сад, несмотря на все благоразумные советы, которые тоже до конца будет давать своим персонажам и на самые светлые надежды на 200 лет, от которых ему самому не становилось светлее. Ему, может быть, становилось светлее на душе при виде простоты, кротости, человечности и любви. Это в нем и самом было. Этому как раз просто собою, вернее, лучшему в своем облике, он нас и учит, незаметно и тоже подземно, а вовсе не призывами к труду и новой жизни. Как бы то ни было, три сестры благополучно отчалили. Это была пьеса оркестровая, как всегда у зрелого Чехова, но все же оправдала рождение свое в месяце разгара его любви. Книпер и любовь на первом в ней месте. «Тебя никто не любит так, как я». Это он написал ей из Рима в начале февраля, перед отъездом в Россию. Вряд ли бросил монетку в фонтан Треви. Во всяком случае, Рима более не увидел. Через несколько дней был уже в Ялте. Началась прежняя жизнь. Книпер в Москве, он один, скучает, любит, шутит, и сквозь шутку грусть. Просят ее приехать. «Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними, на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная. Если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне. Я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака, я ведь тебя люблю. Жить без тебя мне уже трудно». Так оно все и вышло. Оба они свободны. Это не роман Савиловой и не дама с собачкой. Закрепить все естественно. В апреле появляется разговор о браке. В мае Чехов приехал в Москву. Видимо, не один брак занимал его. Беспокоило и здоровье, туберкулез. Доктор Шуровский нашел притупление и слева, и справа. Справа большой кусок под лопаткой. И велел немедленно ехать на Кумыс в Уфимскую губернию. Укреплялась любовь. Болезнь тоже укреплялась. В конце мая написал он матери: «Милая мама, благословите, женюсь. В Все останется по-старому. Уезжаю на Кумыс. Чуть ли не в первый раз не называет он ее не мамаша, а проще, но и задушевнее, по-детски, вековым мама. Хоть считал себя уже старым. Повенчались в Москве почти тайно. Шума, поздравлений не было, он этого не любил. И действительно, уехали тотчас же на Кумыс, в какое-то Аксеново, за Волгой, за Самарой. Прожили там месяц в скуке, жарком степном захолустье. Антон Павлович пил кумыс помногу. Пока жил там, прибавил несколько фунтов и чувствовал себя довольно хорошо. Была мысль выписать туда и Марию Павловну, но не вышло. Надо думать, она выиграла, не поехав в эту дыру. Антон Павлович и Ольга Леонардовна сами едва там высидели. Вероятно, считали дни и часы, когда возвращаться. Нельзя сказать, чтобы и возвращение вышло веселое. В Ялте здоровье Антона Павловича сразу ухудшилось. Я на Кумысе жил хорошо, даже прибавил весе. А здесь, в Ялте, опять захерел, стал кашлять и сегодня даже немножко поплевывал кровью. 3 августа 1901 года он написал Марии Павловне письмо завещания. Отправлено оно не было. Сохранилось у Ольги Леонардовны, которая и передала его Марии Павловне после смерти Чехова. Завещание довольно подробное, со всей чеховской хозяйственностью, основательностью. Все главное — дачу в Ялте, деньги и доход с театра Марии Павловне. Жене дачу в Гурзуфе и 5000 рублей, сравнительно пустяки. Вообще, чеховская семейственность во всем. Перечисляет, сколько кому из братьев, сколько племянницы, если она выйдет замуж, городу Таганрогу на народное образование по смерти братьев, платить в гимназию за какую-то девочку Харченко. Столько-то крестьянам села Мелехово на уплату за шоссе. Конец тоже очень чеховский, но в другом роде. Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Глава 14. Архиерей. Прекрасное свободно, оно медлительно и тайно зреет. Жуковский, Шиллер. Милый Виктор Сергеевич, рассказ я пришлю вам непременно, только не торопите меня. Так написал Чехов в декабре 1899 года Миролюбову, бывшему певцу, а тогда издателю журнала «Для всех» и «Богоискателю». Я пришлю вам рассказ «Архиерей». Прошло больше года. В марте 1901 года Книпер получил от него письмо из Ялты. Пишу теперь рассказ под названием «Архиерей», который сидит у меня в голове уже лет 15. В августе того же года Книпер уехала в Москву в театр. 31-го Чехов отправил ей ласковое письмо с прослойкой грусти. Ему так скучно в одиночестве, точно его заточили в монастырь. И опять фраза об архиерее. Вынул из чемодана. Взялся писать. 15 лет назад задумал, почти 2 года назад обещал Миролюбову, а пока что вынимает только из чемодана. Но и писать нелегко. Гости приходят с утра. Рассказ можно писать только в промежутке между дамой-поклонницей, врачом из Москвы и туберкулезным, ищущим в Ялте пристанище. Осень печальная. Ловит мышей, выпускает их на пустырь, хворает. В декабре, через 2 года после того, как обещал, пишет Миролюбову. «С архиереем не надую вас. Пришлю, рано или поздно». Прислал в конце февраля 1902 года. Извинялся, кончил давно, а переписывать оказалось нелегко. Все не здоровится. В апреле 1902 года архиерей появился, наконец, в 4-м номере журнала «Для всех». Рассказ этот невелик, занял несколько страниц. Миролюбову, вероятно, казалось странным, почему же переписка из-за него шла 2 года. О 15 годах он не знал. Может быть, это и действительно странно. Но вот вышло так, а почему именно, мы не знаем. Во всяком случае, замысел долго лежал подземно. Не начиналась та таинственная жизнь, что рождает живое детище. Началась она тогда, когда пришел ее час, когда возрос достаточно сам Чехов. Так что хорошо, что не написал архиерея в 80-х годах, тогда не был еще готов. Развитие художника есть закаленность вкуса, твердая рука, отметание ненужного, забвение юношеского писания, тот рост, который шел в Чехове непрерывно рядом с ростом человека. Как и во «Враге», архиерей написан с тем совершенством простоты, которое дается трудом целой жизни. Но он не сделан, а сотворен, то есть в нем нет выделки, а все живое. Все непосредственно и все пережито, хотя вот задумано Бог знает когда. Могло утомить, сделать более вялым, но не сделало. Работать над ним вплотную он начал осенью 1901 года после кумыса, на который надеялся. После того, как кумыс не помог, и он стал слабеть и хереть в Ялте, написал завещание. Книпер давно играл уже в Москве, когда он кончил архиерея. Всю жизнь внутреннее его развитие шло по 2 линиям, в разные стороны. Так было и теперь. Материализм доктора Чехова получил поддержку в среде, куда литературно он переместился, левая интеллигенция. Горького понимал и видел он, конечно, насквозь, но водил с ним приятельство. Вместе пожинали они славу в фойе художественного театра. Надо верить в прогресс. Через 200-300 лет все будет замечательно. У Толстого слишком умные глаза, чтобы быть верующим. Горький. Церковь и религию давно надо по боку и так далее. Это путь общего потока. Он дает известность, славу. Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держался на расстоянии и собой владел замечательно. А главное, в нем было нечто подземное, совсем в другом роде. С годами, в страданиях болезни, в одиноких ялтинских созерцаниях, в ощущении близкого конца, 5 годочков, оно росло, просветлялось, искало выхода, и нечто открывалось ему, о чем разумными словами он сказать не умел. Это был несознанный свет высшего мира, Царство Божие, которое внутрь вас есть. Молодому, здоровому, краснощекому Чехову времен студенчества мало оно открывалось. Чехову зрелому было, наконец, приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать архиерея. Даже студент написан не в молодости. Архиерей же есть свидетельство зрелости и предсмертной, несознанной просветленности. Весь архиерей полон этого света. В мужиках он уже пробился. В повести «Во враге» дал замечательные страницы ночной встречи Липы с мужиками. В архиерее ровное, неземное озарение разлито с первой же страниц повествования, со всеночной вербную субботу до конца. Длинную всеночную служил преосвященный Петр, уже больной. И все волшебно в церкви. Море людей, у всех блестят глаза. Сквозь туман архиерею кажется, что к нему за вербой подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел 9 лет, и все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой, и почему-то слезы потекли у него по лицу. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает. Да, высший мир присутствовал тогда на вербной всеночной Панкратевского монастыря. Он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом, и в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях о детстве, и любви к нему матери, и в смиренном отце Симеоне, который не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается Иегудиилова ослица, и в воспоминаниях архиерея о своей юношеской наивной вере, когда носили по деревням икону крестным ходом, и в той последней предсмертной всеночной Великого Четверга, 12 Евангелий, который служил через несколько дней Преосвященный Петр, и сам наизусть читал первое, самое длинное Евангелие. «Ныне прославился Сын Человеческий», и чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым, как всегда, когда служил в церкви. Высший мир и в любви к нему матери, робкой, боящейся его, как архиерея. Ничего не значит, что вокруг жизнь убога и темна, что все перед архиереем трепещут, и это его огорчает, и ему не с кем слова сказать. Даже родная мать, даже девочка Катя, племянница, которая все роняет и у которой волосы над гребенкой на голове стоят как сияние, все за некой чертой. Но над всем ровный свет, озаряющий всех.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.